когда началось пробуждение и призыв инициативной группы в 61 году в августе месяце, то уже наша шахтинская община была к этому подготовлена. Уже имела самостоятельное служение вне регистрации. Вот, те, которые боялись, сидели по домам, то они придут на собрание, вот эти братья Николай Игнатьевич Долматов и другие братья, вот, и семья Кидиных в то время, то придут, чуть нас милиция погоняет, они уже дома сидят, уже боятся идти на собрание. Даже были такие моменты, что и вот, и наш, из нашей среды, вот, кто уже постоянно посещал собрание, трудно было, когда гонение начинается, хотя у нас было постоянных 15 домов, где мы собирались поочередно. А иногда нужно назначать собрание, и нету желающих, никто не приглашает. Но у нас был один такой приближенный брат, это дедушка Коломейцев, Иван Ананич, любящий справедливость. Он видит, что вот это ж несправедливо, там разгоняют верующих. Мы же ничего худого не делаем, никому не мешаем. И вот самые трудные моменты он заявляет: если негде собраться, то приходите ко мне. И вот мы часто у Коломейцевых там собирались в этом доме, пока дедушка был живой. И к 61 году у нас уже сложилась вот община, был у нас диакон, который мог совершать преломление, и даже крещение вот одно было, вот небольшое, две души. А к 62 году мы подошли уже к тому, чтобы избрать своих служителей, более так основательные. Братья нам подсказали, что у вас, братьев, достаточно, вот сделайте членское собрание и изберите кандидатов на рукоположение. И когда на членском собрании с постом мы совершали это членское собрание, выдвинули кандидатов, набралось примерно 7 человек нас, братьев, в том числе и Николай Игнатьевич Долматов, и Василий Дмитриевич Жевмирук, и, ну, потом моя была кандидатура, вот, Ивана Кимовича, Василия Ивановича. Ну, когда кандидатуры были назначены, было предложено провести тайное голосование по всем кандидатурам, и кто наберет наибольшее число голосов из этих братьев, того, чтобы избрать на пресвитерское служение. А остальные братья уже так церковь решила, уже избирались на диаконское служение. И получилось, что там, ну, в пределах сотни, там 90 с чем-то, кто больше, кто меньше. И первая тройка была, это вот кандидатура Долматова, Жемирука и моя. Наибольшее число голосов на мою долю выпало. Но решили рукополагать всех троих на пресвитерское служение. Василий Дмитриевич уже был диаконом. Вот, чтобы, ну, с расчетом того, что назревают гонения, кто-то из нас пойдет в вузы, кто-то останется, чтобы церковь не осталась без служителей. Поэтому сразу троих решили избрать. Но после Николай Игнатьевич встает перед церковью и делает отвод своей кандидатуры. Несмотря на то, что вот он в числе троих, набравших наибольшее число голосов. Значит, его уважали как проповедника в то время, и он перед церковью отказывается от служения. Ну, тогда церковь решила, что достаточно нам двоих братьев для шахт рукоположить. остальных, значит, на диаконское служение. Пригласили брата из оргкомитета. Был такой из старых братьев, служителей 20-х годов, из благовестников Волгокамского союза баптистов, который жил в Челябинске, Шалашов Александр Афанасьевич. Вот. Его мы пригласили, он приехал в Шахтинскую церковь, и все наши братья-служители были рукоположены. Это где-то примерно в июне 62-го года совершилось рукоположение наших служителей. Значит, были рукоположены вот мы с Василием Дмитриевичем, и для двух соседних общин Степан Андреевич Ситковский и Борис Николаевич Меркулов. И остальные наши братья, вот Иван Акимович, Петр Васильевич, Василий Иванович Передереев и брат Наполеон Маркарович. А Андрюшин, он где-то раньше был рукоположен на Кубани, там, в этом, не на Кубани, а туда, дальше, на Кавказ, Апшеронске. В Апшеронске он где-то был рукоположен, он уже нес пресвитерское служение, и даже и среди гонений он так некоторое время нес служение здесь, в шахтах, когда мы были в вузах, а потом тоже, к сожалению, он отказался. Это уже в 76-м, кажется, я вернулся из уст, в то время он отказался, да? Даже от проповеди отказался Иван Иванович. Это тоже печальный факт. Молодежи у нас в то время было еще очень мало. Ну, наши дети, вот наш Ваня, Женя еще были вот такими малышами. И у всех, соответственно, в каждой семье все дети были еще маленькие, ходили с нами на собрания. Вот как и Сережа, и другие многие. Да, немножко я возвращусь еще назад, уж коли о детях вспомню. В регистрированной общине дети некоторых братьев-сестер, вот из семьи Олейниковых и Анны Марковны, сын вместе с Олейниковыми, старшими ребятами. Они еще были подростками. Потом Кихлинский. У них вот мальчик тоже. И так мы все радовались, что вот такие подростки туда ходят на собрания. Потом, когда закрыли у нас молитвенный дом, и вот эти Олейниковы, Анны Марковны сын, как-то вот отстали и не стали посещать собрания. А вот на примере этих Кихлинских я хотел вот обратить ваше внимание, чтобы немножко понятно было, когда, какая тогда обстановка. Вот перед тем, как у нас закрыли молитвенный дом, уже давались от всех Б указания, чтобы детей вообще не пускать на собрание. И даже был такой случай у нас в шахтах здесь. Вот. Семен Павлович обычно сидел за кафедрой, так что его сразу не увидишь, если входишь в собрание. И однажды пришел уполномоченный в собрание наше. Ну и как-то неожиданно он пришел, даже, видимо, Семен Павлович не знал об этом. И детки тут недалеко от кафедры сидят. А Семен Павлович так выглянул из-за кафедры, увидел уполномоченного. И первый его возглас был: «Не пускайте детей!» Это чтоб уполномоченный слышал, что он не хочет пускать детей. Ну, его потом пригласили, не помню, говорил он что или нет. Но вот этот возглас «Не пускайте детей!» Была установка от ФСРБ, чтобы детей не пускать. И вот эта семья Кихлинских, тут и по работе их преследовали, этого брата. Вот мы так сожалели, что у него он хороший бас, как вот Николай Андреевич, и он были ведущие. Николай Степанович, ведущие басы у нас были в хоре, так что держали весь хор. И так мы сожалели, что они выехали туда, где-то в Никитовку или в Горловку, ну, в те края. И там они опять попали в эту зарегистрированную общину, как раз в тот период, когда детям доступ в собрание был закрыт. И вот там, в свою очередь, тот уже пресвитер им объявил на собрании, чтобы родители со своими детьми не приходили вот, на собрание. А этот их сынок, Леня, он самый ревностный из подростков был. Так внимательно всегда он слушал Слово Божие. И так мы все радовались за этого мальчика. И вот, а он один у них в семье, один ребенок, один в семье. И вот они приходят, родители с собрания, и говорят: «Леня, ты уже не обижайся, но вот мы не будем теперь тебя брать в собрание, потому что там нам запрещают». И он, когда выслушал этот мальчик, и прямо им заявил своим родителям: «Папа и мама, вы ответите перед Господом за мою душу». И до сих пор он все в мире, да?
В тюрьме и такое.
И хоть сами родители погубили свое дитя. Ну вот, когда у нас уже община организовалась окончательно, отделенная, я хочу особенно подчеркнуть, что мы не разделяли общину. Вот кто стал собираться, мы не разделяли ее. Нас выгнали из молитвенного дома. Мы нуждаемся, чтобы иметь общение, иметь служение Господу. Стали собираться по домам. Это все так естественно произошло. Это наша духовная потребность, это наше право. Вот, и перед людьми, и перед Богом. А всех остальных мы постоянно звали, приглашали на наши собрания. Ну, рассчитывали, что и они в свои дома будут в свою очередь. Ну, уже мы, не, видя их такую немощь в вере, уже их не обязывали, чтобы в их дома они нас приглашали. У нас уже утвердился круг сестер и братьев, которые посвятили свои дома для Господа. Потому что у нас и очищение проходило, и посвящение не только самих себя, а и домов наших, и все, что нам Господь даровал, чтобы все посвятить на служение Господу. А их мы звали, так что мы никого не разделяли, ни от кого не отделялись. Наоборот, мы всех звали, чтобы быть вместе, служить Господу и идти только за Господом, и стоять в свободе, которую даровал нам Христос. Теперь уже подхожу дальше к продолжению, что вот в то время у нас деток очень мало было на собрании. И пришлось мне нести пресвитерское служение всего здесь полгода. Вот до декабря 62 года после рукоположения. Значит, там на работе так сложились обстоятельства, что мне пришлось уволиться вот с того места, где мы с Николаем Андреевичем работали. Потому что укрупняли эти торговые организации, райпотребсоюз, межрайбазы объединяли. Наш, я был там механиком, он остался, эта должность ненужная в то время. И мне посоветовал начальник, председатель там, что говорит: если есть возможность, ищи себе работу. Я пытался найти работу, но получился у меня такой своего рода отпуск. Полтора месяца я не работал. За это время уже год прошло от пробуждения нашего братства, и меня после рукоположения меня избрали в оргкомитет, и с годовым отчетом оргкомитета мне пришлось поехать вот в течение этого отпуска на сибирское совещание в Новосибирск. Там я впервые познакомился с братьями-сибиряками, Дмитрием Васильевичем, с Павлом Фроловичем Захаровым и с многими другими. Это совещание было на 7 ноября. После этого совещания я поехал посетить, я уже утром немножко упоминал, посетить братьев ссыльных в Кежму, в село Кежму Красноярского края, это на берегу Ангары. Там находились брат Павел Афанасьевич Екименков и брат Леня Овчинников, наверное, вы слышали, из Курска. И еще подъехали к тому времени два брата Иван Иванович из Курской же области и Петр Васильевич Румачек. Там я с ним впервые, он находился на ссылке в Богучанске. И вот там я имел общение с этими братьями ссыльными. Ну а после того, как я вернулся домой и пошел снова устраиваться на работу, прошло полтора месяца, а перед этим был суд в октябре месяце. Значит, человек 30 нас из членов церкви, из молодежи, стали вызывать в прокуратуру и требовать вот каких-то непонятных для нас показаний. Где вы собираетесь, да кто у вас там инициатор этого, кто у вас руководящий, кто у вас проповедует и так далее. Ну, мы отвечали, что это внутрицерковные вопросы, на них мы отвечать не будем. И вот так они перебрали человек 30, и никто не дает никаких показаний, которые требовали от нас. И из этих 30 человек они отбирают семерых и оформляют дело в суд. Значит, по статье за отказ от дачи показаний, как свидетелям, вот, когда свидетели вызывают на суд, вот им дают такую подписку, что должен говорить только правду на суде, а если откажешься, значит, привлекаешься по статье Уголовного кодекса, которая гласит до 6 месяцев лишения свободы там, или штраф. И вот всех нас семерых по этой статье привлекли. Но когда вызвали в суд, то суд этот не состоялся. Меня одного пригласила, там женщина была судья, побеседовала со мной и оформляет на меня уже по новой статье, вот по 142, как уже руководящего, а всех остальных за отказ от дачи показаний. Значит, там были Петр Константинович, Иван Иванович Попов, сестра Клава, и Дуся Демьянова, а Наташа, да, тетя Наташа, 7 человек нас судили. Ну, дали нам 2 адвокатов, мы от них отказывались, но суд все равно настоял, чтобы они участвовали. И один из этих адвокатов выступил в нашу защиту. Говорит, я не вижу здесь никакого преступления, они ничего не... никакого порядка не нарушают, ничего преступного не делают. Ну и пытался нас защитить, но это не помогло. И нас всех приговорили. Меня, значит, к году исправительно-трудовых работ с вычетом из зарплаты 20%. А всех остальных, значит, братьев тоже к 6 месяцам ИТР. А сестер, кто не работал, к штрафу. Приговорили всех семерых, нас осудили. Это был первый суд в шахтах. И вот после того, как мне присудили этот год ИТР, значит, я должен работать, и с меня должны высчитывать 20%. А у меня сложились обстоятельства так, что я с одной работы уволился, а на другую еще вот не поступил. Поехал еще в Сибирь, а это стало известно, поездка, конечно. И только я не успел вернуться из этой поездки, явился я в суд. Была прислана повестка, кажется, явиться в суд. Но я в суде объяснил, что я вот временно не работаю, ну, имею в виду вот... на днях поступить на работу. И как раз я пошел снова в проектную контору, где меня когда-то по сокращению штата уволили. Там пытался поступить на работу, но во время моего поступления там меня схватили в КПЗ. Одну ночь я переночевал, на другой день прямо в суд, вот здесь на соцгородке. Родным никому не сообщили об этом суде. пустом зале, значит, милиционер присутствовал, который меня караулил, и секретарь суда, и судья. Приговорили, значит, к 5 годам высылки в Иркутскую область. И вот, когда пришлось мне, еще даже не кончилась моя ссылка, я там всего 2 года 3 месяца пробыл на этой ссылке. И еще в отпуск я приезжал. Когда я уезжал на ссылку, деток, я уже говорил, очень мало было у нас в собрании. А когда я в отпуск приехал, это что-то 2 года, а меня, когда арестовывал этот милиционер, несколько раз ударил в лицо кулаком. И с такой злобой говорит: вот будешь знать, как детей водить на собрание. Что как будто бы от меня это зависит, что вот дети ходят на собрание. А я пробыл 2 года с лишним на ссылке, приезжаю, а тут уже детский хор, уже детский оркестр в шахтах. Думаю, вот слава Господу, что не напрасно я там побыл, и без меня тут дело Божие идет, дети подрастают, и Господу начинают служить. Это такая радость была, что... Потом 3 года, когда наша делегация в Москве ходатайствовала в 66-м году, на 3 года меня осудили. Через 3 года я приезжаю, а тут уже молодежный хор. Не детский, а уже молодежный хор. Чего никогда шахты не знали. Чтобы в шахтах был молодежный хор. Да это никому и во сне не снилось такое. А в то время... Братья и сестры, вот эти 3 года, когда я отбывал после, как осудили в Москве, из нашей общины почти все служители были в вузах, кроме одного брата Петра Васильевича. Он у нас как диакон нес служение, и ему пришлось заменить пресвитера. Значит, были одновременно у нас 10 человек из нашей общины были в вузах. Правда, Алексей Иванович, он, его где-то судили там на Кавказе с Костей Бондарем. А остальных наших братьев и сестер здесь судили. Были осуждены, кроме меня, Иван Иванович Андрюшин, брат Наполеон Маркарович, Василий Иванович, Иван Акимович, Иван Федорович, Иван Иванович Попов. За то, что свой дом предоставлял для собрания, другой вины у него не было. 7 братьев и 3 сестры. Мария Степановна, Галя Полей и Паша. Три сестры и 7 братьев одновременно были. А дело Божие все равно продвигалось. Всех, кажется, всех братьев-служителей изолировали. А церковь живет, а церковь растет, молодежь растет. Дело Божие движется, потому что эти узы, как апостол Павел говорит, послужили к большему успеху благовествования. Живая церковь, она всегда ободряется узами своих братьев, сестер. Мне вот так постоянно приходит эта мысль, почему Шахтинская церковь, жизнь в ней не угасает, духовная жизнь. Хотя разные периоды бывают и лучше, и хуже, но жизнь... духовное все время, хоть понемножку, да, продвигается вперед, слава Господу. И не последняя из причин этого нашего успеха в духовной жизни, то, что почти постоянно у нас кто-то в узах. Не успел я освободиться, вскоре вот Витя оказался у нас узником из молодых братьев. И так вот все время кто-то... Все время в вузах, с небольшими перерывами от Шахтинской церкви, начиная с того периода, когда 10 человек были в вузах. Господь меня вывел, а Василий Иванович продолжает эту эстафету нести там в вузах. Поэтому Господь хочет, вот, допуская эти скорби, эти боли наши. В открытке мне присылали друзья одно высказывание о Лилии. Вот, говорит, посмотрите на лилию, как порывы ветра качают ее. Она среди терновника получает царапины, ссадины и сильно страдает от этого терновника, от этих ветров всех. Но если, говорит, вам удастся приблизиться к ней, то она постоянно издает благоухание, неповторимый аромат страданий. Вот так и в нашей духовной жизни Господь допускает эти страдания, чтобы, с одной стороны, не только семья узника, но и вся церковь, которая молится, это же ее духовно как-то ободряет, приподнимает, она в этой скорби обращается к Господу, то есть приближается, ближе к Господу. А чем мы ближе к Господу, тем больше духовной жизни у нас. И с другой стороны, сами узники также молятся, как за всю церковь и за свою семью, чтобы Господь благословил, сохранил, укрепил в вере. И вот таким путем Господь ведет нас. Немножко из истории нашего братства и наиболее близкой, понятной нам истории Шахтинской церкви. Дополню, что вот чем... Вот сейчас уже я возвращаюсь, из ссылки возвращался, из первых уз, из вторых уз, и вот уже из третьих. В 76-м году, когда я приехал сюда, была у нас встреча, уже столько много молодежи в собрании. Уже нашим бабушкам, дедушкам и места нет. Они жмутся вот так вот около стеночек, а тут молодежь. Все стоят, и дети, и молодежь. И даже в мое отсутствие появилось молодежное собрание, молодежное служение, все полностью в церкви. Разве это не чудо Божие, братья и сестры? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Слава Господу!